Глава 8. Язычники. Бакин, Фролов, Антонов, Феофанов, Кокин, Флёров. Коля Бакин все делал по непосредственному побуждению и легко сходился с людьми, не думая об условностях. Подходил, заводил разговор и через полчаса был на короткой ноге с новыми знакомыми. Весь вагон с первых дней знал его, и он знал всех. Более всего, естественно, его тянуло к сверстникам. Были в вагоне еще 4 парня нашего с ним возраста. Фролов, Антонов, Феофанов и Кокин. Флёров был постарше. Феофанов и Кокин, как и сам Коля, размещались на верхних нарах над нами. Язычники, или мастера художественного слова, как с усмешкой их называли. Это означало, что осудили их по суровой статье 58 на 3 года лагеря за язык, за антисоветскую агитацию, а проще и точнее говоря, за болтовню, за рассказывание анекдотов. Все они были трудовые люди, трудом зарабатывали себе на хлеб. Коля работал в проектной конторе чертежником, Фролов – слесарем на «Динамо», Кокин – счетоводом бухгалтерии и готовился поступать в заочный институт. Флёров – зубным техником в поликлинике. Феофанов и Антонов учились в техникуме и подрабатывали на железной дороге. 19-летние и 20-летние парни изнывали от избытка бесполезной теперь энергии. Просто лежать многими часами, как делали все, они не могли и день-деньской искали себе занятия. То они ковыряли пол, мечтая о побеге, то затевали возню или очередной розыгрыш, то пели блатные песни, то глазели в окошко, то дразнили часового на остановках.
«Воробей на штык сядет! Что будешь делать? Арестуешь!»
Володя заставил их рассказать о себе, и выяснились довольно грустные и нелепые истории. Фролов, крепкий малый с хорошим, открытым лицом, надавал плюх одному заводскому парню, который приставал к его девушке. Соперник Фролова использовал свое положение секретаря цеховой комсомольской ячейки и под заурядную драку подвел солидную базу. Раззвонил, что на него, деятеля комсомола, было совершено покушение антисоветчиком, побоявшимся разоблачения. Относительно истинной причины конфликта деятель умолчал, а сам Фролов не хотел впутывать ни в чем не повинную девушку. На чудовищное обвинение Фролов отвечал дерзостями, и за один допрос следствие было закончено.
«От силы тебя надо было наказать за хулиганство», — высказался на этот счет Мякишев. «Штраф наложить. 3 года лагеря — это слишком. Вот твоему сопернику, падла он сволочное, я бы дал твой срок».
«Жаль, ты не тройка», — усмехнулся Фролов и пообещал. «Ничего, когда-нибудь вернусь и рассчитаюсь сполна». Студенты и Кокин рассказывали анекдоты. Гамузов очень интересовался, просил пересказать. Они уклонялись. Видно, уже сейчас эти анекдоты и болтовня им пречили.
«Анекдоты ваши дерьмовые, судя по всему», — сказал Володя. «Их повторять, только рот пачкать».
Он укорил парней.
«Ну что ж вы, ребята, языки распустили, ведь комсомольцы».
Отвечать было нечем.
«У меня пациент сидит с открытым ртом, а говорить ему нельзя», — объяснил Фролов. «Значит, за двоих трепался? Развлекал?»
Феофанов смущенно оправдывался. «Не придавали серьезного значения. Соберемся между лекциями и болтаем. Один расскажет одно, другой другое. Разве не так?»
«Да, развлекались, выходит, на всю жизнь», — вздохнул Ващенко.
«За что же посадили Колю Бакина? Мы с Володей с большим трудом разговорили его. Он все отшучивался.
Я же вам сказал, заветушный переулок. Чего стесняешься? Хуже тебя не будет!»
Этот аргумент обычно выдвигался для тех, кто не хотел почему-то откровенничать. В конце концов, Коля рассказал свою историю. Рассказал только мне и Володе, когда наши соседи чем-то отвлеклись. Лица не было видно, и я сейчас, вспоминая, словно слышу его голос в полумраке.
«Еще в школе мы с Нинкой любовь крутили. В одной группе учились. Я приметил ее чуть ли не с первого дня. хорошенькая, умная и без фокусов. Нас женихом и невестой дразнили, а учитель по географии так и сказал однажды. «Учиться вам некогда, вы только и мечтаете друг о друге. Может быть, уж поженитесь и бросите школу». Мы и верно ждали, когда кончим школу и наступит наше совершеннолетие. Договорились, будем жить у нас, свадьбу делать не будем, чтоб все было скромно. Отца у меня нет, зато мама замечательная. Нина ей нравилась, наши планы она знала. Мне мама сказала.
«Я верю в такую любовь. Дай Бог вам счастья».
И Нинины родители посмеялись над нами, однако мы этому значения не придавали. Думали, уговорим их, уломаем. Когда окончили школу, Нина подарила мне портрет. Не свой. Ее фотография у меня была давно. А его? Сталина. Надпись сделала на обороте. Клятва своего рода.
«Родной Коля, я клянусь, что люблю тебя на всю жизнь. Твоя Нина. Пишу специально на фотографии дорогого нам всем человека».
После школы я поступил на курсы чертежников, окончил их и устроился в проекторскую контору. Нина держала экзамены в химический вуз, и ее приняли как дочь рабочего. Даже стипендию положили. Посоветовались мы с ее мамой и решили объявить ее родителям своей женитьбе. Чего же тянуть, если у нас любовь? Мы друг без дружки не можем, и у нас есть для семьи материальная база. Пришел я к ним, объявил наше решение. Мать ее в плач.
«Нина, он же еще сопливый мальчишка».
Отец покруче выразился.
«Ты не видишь, глупая, что ли? Он легкомысленный и озорной. Я ему паршивую собачонку не доверил бы. Не только тебя».
Махал руками и под конец выгнал меня. Строго-настрого запретил встречаться. Уж что я не придумывал, не предпринимал. Он хитрее и ловче оказался. Мама моя пошла к ним. Он и ее не стал слушать. Нина прислала письмо.
«Коля, папа прав. Мы не должны больше встречаться. Прощай, теперь уж не увидимся. Нина».
Она кроткая и покорная такая. Папаша подчинилась. Я после Нинкиного письма ходил, как псих. Не помнил себя от горя и злости. Видеть ее хотелось, прям жить не мог. Работа из рук валилась. Мама со мной совсем извелась.
«Коля, да успокойся. Приди в себя. Ты же мужчина. Нельзя быть таким нетерпеливым. Перемелется. Мука будет».
Я не унимался и всюду искал встречи с Ниной. Подстерегал ее у дома и возле института. Но папаша и встречал ее, и провожал. Глаз с нее не спускал. Однажды я вроде поймал ее одну. Внезапно выскочил из-за угла. Она вся побледнела. Стоим, смотрим друг на друга, а слов нет. И тут, конечно, появился отец, чтобы он подох. Устроил на всю улицу скандал, милицию стал звать. Если бы Нинки тут не было, я бы выдал ему. А так пришлось ретироваться. На другой день снова получил от нее письмо.
«Я говорю тебе твердо и окончательно. Между нами все кончено. Не ищи меня, бесполезно. Считай, я уехала навсегда или умерла. Нина».
Тогда я разозлился. Разлюбила, думаю. Успокоилась и примирилась, овечка. Папочку своего послушалась. Он сказал, плюнь. Она и плюнула. Разорвал я ее подарок. Портрет с надписью о том, что любит на всю жизнь. Клочки от портрета положил в конверт и послал ей с надписью. «Раз ты так, то я и возвращаю тебе твою фальшивую клятву. Грош ей цена. Порвал я вместе с ней свою любовь. Николай Бакин». Да чего рассказывать? Не хочу вас к черту!» Сбунтовался вдруг Коля и приподнялся, чтобы удрать от нас. Мы с Володей его не пустили. Зажали с двух сторон и держим.
«Говори, Коля!» – просил я. «Начал? Так уж кончай».
«Что кончать-то? Я все рассказал. Нинка получила мой конверт и ужаснулась. Показала записку и порванный портрет отцу. Упрашивала его, фраера подлого».
«Смотри, до чего довел человека. Не мучай нас».
Папаша на ее слова и на мою записку внимания не обратил, а порванный портрет снес в НКВД.
«Смотрите, какой тип. На все способен».
Про Нинку и про нашу любовь он не заикнулся, зато сказал, что я живу в Ветошном переулке возле Кремля. Намекнул, что, мол, опасно, ждите всего. А я, касатик, только в тюрьме понял сволочной план этого изверга. Жилье мое, как видите, сыграло немаленькую роль. Вот и дали Коленьке Бакину по статье КРА 3 годика исправительного лагерчика. Перевоспитывайся, Коленька. Берись за тачку и за разум. Колька снова дернулся, стал скрипеть зубами. Володя слегка ударил его, он успокоился. «А ты на следствии не рассказал про Нинку и про ее отца?» — спросил я Колю. «Они и слушать не захотели. Легавый толстячок с 3 шпалами быстренько написал протокол и все. Сказки твои, — говорит, — нам не рассказывай, мы не дети. Нина-то знает о твоей беде. Узнала от моей мамы. Добилась свидания каким-то образом. Так рыдала на свидании, так рыдала.
«Буду ждать!»
— кричит.
«Буду!»
«Тебе бы дать не 3 года лагеря, а хорошую порку!» — с досадой высказался Володя. Коля удивился. «Ты так считаешь? За что же мне порку? Ведь не подумал я про портрет. Я на Нинку обиделся в тот момент. А что, в Ветошном жилье у нас? Так разве есть в этом моя вина? Ну, переселили бы в другое место, в крайнем случае. Мама не отказалась бы». Мы с Володей молчали. «Что тут скажешь?» «Убегу я», — заявил Коля. «Она меня ждет, а я несусь черт знает куда. Вот увидите, убегу». «Ну и дурак!» — рассердился Володя. «Поумнеть тебе надо, а не бегать. Вернешься, предположим, через 3 года. Тебе стукнет 22, а это уже возраст приличный. Вернешься и заберешь у этого подлеца свою Нину. Надо набраться терпения, понял?» Володина речь, по чести сказать, звучала неуверенно, а Коля только хмыкнул в ответ. Выпрыгнул на свободную площадку между нар и закричал. «Граждане, товарищи, холодно! Выходите на разминку! Вызываю желающих побороться, потолкаться! Довольно нагуливать жиры!»